MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и поговорим мы сегодня про дефицит комплектующих на рынке, что происходит, почему растут цены. Я посвящал этому диванную аналитику, но люди меня задергали вопросами и говорят: а как же так вообще, как же вот мы не понимаем, как это все взаимосвязано, как одно тянет за собой другое. А на самом деле, в общем-то, тема благодатная, большая, и начну я, пожалуй, издалека, потому что одно тянет действительно на рынке за собой другое. И когда мы говорим о том, что чего-то не хватает, это связано исключительно на сегодняшний день с планированием, с аналитикой, то есть с той вотчиной, в которой я работаю, и о чем я могу, наверное, подробно и хорошо рассказать. Но давайте оттолкнемся от очень простой штуки, а именно, как вообще происходит планирование. И на примере, вот давайте посмотрим вашего холодильника, если он таковой есть, а я надеюсь, что у вас есть холодильник. А если вы совсем живете где-то на Северном полюсе и у вас есть за окном пакетик привязанный, то будем говорить про ваш пакетик. Ну, вдруг холодильника нет. Когда люди отправляются в магазин, они покупают продукты питания, покупают то, что они едят. Я не знаю, сосиски, йогурты, еще что-то. Но крайне редко можно встретить человека, который покупает, условно говоря, тонну йогуртов, чтобы забить имя холодильник. Ограничением являются именно две вещи. Холодильник, его размер, или два холодильника, если у вас в семье три, возможно. А второе, то, что вам не нужно просто миллион йогуртов. Вам не нужно забить всю полку йогуртами. Ну, например, из лени сказать: я не буду ходить в магазин там какое-то время. Но они портятся просто. А вот не захотели вы поесть йогурт там на завтрак 1, 2, 3 дня, они копятся, срок хранения проходит. Конечно, если вы не покупаете йогурты, которые там годами хранятся, но их полезность вызывает сомнения. С точки зрения именно вашего холодильника, вы стараетесь подобрать оптимальный набор продуктов. Оптимальный набор продуктов, который вы можете купить и использовать постоянно. То есть вы знаете, сколько вы едите. Вы предполагаете, когда у вас будут гости, что они едят, что вы хотите приготовить для этих гостей, как часто это случается. Поэтому у вас есть универсальный набор продуктов, и вы постоянно докупаете. Докупаете то, что вам хочется. Хотите побаловать себя мясом — мясо покупаете. Хотите рыбу — рыбу, овощи. И это вполне понятно. То есть у вас есть некий бюджет, который вы тратите на еду, на продукты питания. Теперь посмотрите на производителя чего-либо. В принципе, вот эта аналогия, она вполне описывает, что происходит. Ну, за исключением того, что производитель не ест, но он потребляет те или иные продукты, компоненты. Из этих компонентов состоят те блюда, которые он продает дальше. И впрок крайне редко кто-то покупает. Впрок производитель начинает покупать, если он знает, например, по телевизору сказали, что гречка резко подорожает. И вот вы понимаете, что гречку вы изредка едите, вы в магазине в следующий раз покупаете чуть больше гречки, чем обычно вам нужно. Вам кажется, что вы готовы на этом сэкономить. То же самое происходит с гречкой, с другими продуктами, когда вы думаете, что произойдет скачок цен. Когда произойдет скачок цен, вы меняете свою потребительскую модель и пытаетесь купить больше, чем вам нужно. Но вы точно знаете, что вы эти продукты израсходуете. В 90-е годы очень многие покупали так мешками картошку, потому что было более выгодно. Клали в холодном месте на балконе, и вот они пользовались этой картошкой в течение всей зимы. То же самое происходит с компонентами, теми или иными, которые вы вот гарантированно используете. Вы знаете, что они вырастут в цене. И для того, чтобы чуть-чуть подзаработать или, наоборот, сохранить свои деньги, вы эти компоненты покупаете заранее. Но здесь все упирается в то, что ваш бюджет, ваш кошелек не безразмерный. Вы не можете купить все компоненты на планете и вот сидеть как куркуль на этой горе компонентов и говорить: ребята, это все вот классно, я буду вот на этих компонентах сидеть. Это невозможно сделать. В силу того, что у всех есть свои ограничения, в том числе по бюджету. И поэтому на сегодняшний день, если мы говорим о том, что происходит вообще на планете и как это происходит, все достаточно забавно и интересно. Забавность и интересность связаны в первую очередь с тем, что у нас, если мы посмотрим на происходящее сегодня с точки зрения рынка, есть дефицит. Телефоны, планшеты, кнопочные телефоны, все растет в цене. Почему это происходит? Происходит это по одной простой причине. Возник дефицит компонентов, причем вот за что ни возьмись, возник дефицит экранов, возник дефицит аккумуляторных батарей, возник дефицит чипсетов. И зачастую это приводит к парадоксальным, на первый взгляд, последствиям. Что люди, которые, компании, которые собирались выпустить телефон с весьма посредственными характеристиками, они неожиданно кидаются как в омут с головой и выпускают аппарат с характеристиками выше среднего. Не от хорошей жизни, потому что им просто негде взять те компоненты для посредственного телефона, им приходится переплачивать за более дорогие компоненты. Но вот давайте посмотрим, наверное, оттолкнемся от памяти, потому что в диванной аналитике я подробно рассказывал про чипсеты. Но самое время рассказать про память. Оперативная память и память для хранения информации. Фактически, если мы говорим про бюджетные аппараты, связка используется 1+8. 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт встроенной. Все предполагали, ну, в большинстве своем, что эта связка останется достаточно долго популярной, потому что на ней можно запустить Android 6. Компания Google говорит, что да, вы можете использовать такую связку. Если говорить о происходящем далее, то, наверное, стоит остановиться на такой штуке, как запустить можно, но очень многие компании хотели выделиться и использовать 2+16. При этом производители памяти – это разные компании. Как правило, если мы берем крупных производителей, таких как Samsung Semiconductor, они ориентируются все-таки на собственный спрос, на другие компании, не маленькие китайские фабрики. А вот мелкие китайские фабрики и прочие, они потребляют продукты от производителей второго эшелона, которых достаточно много, и они вот своей массой формируют спрос на рынке. И все смотрели друг на друга, а что же выстрелит, что же будет пользоваться популярностью. Естественно, все думали, что будут пользоваться популярностью меньшие объемы памяти. Но не думали, насколько они будут более популярны. Произошло смещение спроса. Смещение спроса, которое заключается в том, что неожиданно многие производители решили, так сложилась рыночная ситуация, многие производители решили, что 2+16 в 2016-2017 годах – это то, что нужно рынку. Потому что многие китайские компании стали баловаться тем, что ставят больше памяти. И люди стали говорить, мне нужно больше памяти. Их продукты, а это самый дешевый способ улучшить продукты, когда у вас уже есть смартфон. Ну, условно, у вас есть смартфон, экран, все есть. Но там 1+8 память. Если вы меняете на 2+16, он становится дороже, безусловно. Не сильно дороже, там разница в $7-8. Но при этом он играет новыми красками. Причем не сильно дороже. Здесь это эвфемизм, потому что до этого у вас условный смартфон стоил $50, стал он стоить $57. Конечно, изменение цены почти на 15%, оно достаточно заметно. Но если говорить о вас как потребителе, для вас это изменение цены, которое транслируется в большую розничную стоимость, оно интереснее, потому что вы уже знаете, что 1+8 вам недостаточно. И когда производитель сталкивается с тем, что есть вариант простой, либо он не продает вообще ничего, либо он продает по большей цене и получает большую маржу, конечно, он будет ориентироваться на то, чтобы продать. И вот рынок качнулся в эту сторону. Стали ставить активно 2+16. Очень активно. И возник дефицит таких планок. То есть, такой памяти просто нету. в достаточных количествах. Все стали искать. Это автоматически привело к тому, что планки 1 плюс 8 тоже стали сметать, ну, потому что не до жиру быть бы живым. А некоторые компании, кто не может падать вниз, у них хорошие аппараты, и они думали, вот мы 2 плюс 16 поставим, и будет окей. Им пришлось ставить 3 плюс 32, 3 гигабайта оперативки, 32 встроенный. И рынок неожиданно разогнался. Это саморегулируемый процесс. Разогнался с точки зрения производителей, потому что пошел вот то, что я называю расколбас, разбалансировка рынка. Когда за счет дефицита возникает, всегда за счет дефицита возникает такое движение, что покупатель, производитель устройства в данном случае, а их много в Китае, да и не только в Китае, они начинают метаться, метаться и пытаться выгрести все. Это вот первая волна, маленькие фабрики. А более крупные фабрики, которые имеют контракты более длительные, они тоже видят, что происходит, и надвигается, знаете, такая волна, они видят ее уже. Они тоже пытаются себя обезопасить, они пытаются купить больше. Они покупают больше, чуть-чуть с запасом, знаете как? А с запасом, допустим, 10-15%. Потому что они видят, что на рынке вот этих мелких игроков цены уже начинают скакать. Нет достаточного предложения. Они покупают больше. И что происходит? Правильно, цена начинает расти. Начинает расти цена. Неожиданно складывается ситуация, когда у вас возникает дефицит, в котором вы не можете получить эту память. Ну, просто вот вам она нужна, кровь из носу, а вы не можете ее получить. Вы начинаете искать ее там, здесь. А предложения нет. Крупняк, крупные компании выгребают все, что им нужно. И цикл производства ведь всегда спрос порождает предложение. И цикл производства заключается в том, что за 3-6 месяцев теоретически можно увеличить производство. Теоретически. Но лимитирующим фактором для производства памяти является не сырье, а количество производственных линий. Все упирается. Завод достаточно дорогие. Завод, который выпускает микросхемы, они дорогие. Их ограниченное число в мире. Их много. Но их не так много, чтобы вот неожиданно нарастить производство в, ну, там, в миллиарды штук. Да, это невозможно. Есть некий запас, который описывается для каждой производственной линии в 10-15%. Это запас, когда вы можете 24 часа в сутки работать. Это запас в логистике, когда сокращается. Но вот эти 10-15% – это как раз то, что средние и крупные игроки берут себе с запасом в холодильничек отложить. Чтобы было это. И тут возникает очень смешная ситуация, что вот делая эти запасы, они фактически выгребают все линии, выгребают склады, которые есть, чистят склады. И цены неумолимо идут вверх. Цены идут вверх. Соответственно, история начинает самостоятельно развиваться и усиливаться. Это как катализатор, если хотите. В какой-то момент появляются первые производители, которые в шоке. И не могут найти. У них горит заказ из-за одного компонента. Они не могут найти память, ту, которая им нужна. И они начинают бегать по рынку и говорить: за любые деньги мы готовы взять эту память, потому что у нас горит проект, штрафные санкции по проекту намного больше, нам нужно здесь и сейчас получить это. Мы не можем ждать завтра, мы не можем ждать послезавтра, нам нужно здесь и сейчас. И знаете, что происходит? А происходит очень простая штука, которая просто вот на раз, два, три. Происходит то, что они поднимают своими вот, своей беготней, своими запросами, они в очередной раз усиливают давление с точки зрения стоимости. Лимитирующим фактором является объем производства, потому что невозможно развернуть, ну, линия стоит там миллиард, полтора миллиарда долларов. Вы не можете ее оперативно развернуть. Вы разворачиваете, если вы крупный производитель, а другой не может получить такой завод. Например, Samsung. Он всегда живет какое-то время в условиях дефицита, то есть спрос превышает его предложение. Почему? Потому что, запустив завод, вы резко роняете цены на мировом рынке вниз, избыток предложения появляется. И какое-то время этот избыток, он живет. Вот представьте себе, там, условно, 100 единиц готов потребить весь рынок мировой. 100 единиц, там, неважно чего. Вы открываете завод, который производит плюс 30 единиц. То есть, предложение перекрывает спрос. Поэтому компании делают как? Когда рынок дорастает до там, 110-115 единиц, вы гарантируете своим основным партнерам поставки. Видите, ага, рынок вырос, цены пошли вверх, вы на этом зарабатываете и частично реинвестируете в открытие дорогого предприятия и делаете предложение там 130 единиц. Цены тут же падают. И снова вот эта тяни-толкая история. Вы дорастаете снова до дефицита, снова открываетесь и так далее до бесконечности. Но это как бы нормальный рынок. Сейчас же рынок с точки зрения дефицита, он перегрет, потому что кто-то сидит на запасах, кто-то неправильно планирует. То есть, знаете, такой очищающий кризис, если хотите. Но если бы это было и касалось только памяти, это было бы полбеды. Это касается практически всех компонентов, которые есть. Где-то это объективно, где-то это не объективно. Но давайте посмотрим, например, на то, как растут цены на планшеты в Китае. Это совершенно занимательная и замечательная история. Лимитирующим фактором для планшетов сегодня являются, вы не поверите, экраны. Почему экраны? Потому что возник жуткий, просто огромный дефицит дисплеев для мобильных устройств. Связан он с неправильным планированием. Неправильное планирование связано, в свою очередь, с тем, что многие компании сделали ставку на то, что в конце 2016 года 5-дюймовый сегмент будет самым заметным. То есть, вот экраны в 5 дюймов будут самыми-самыми востребованными. А оказалось, что востребованы экраны в 5,5 дюймов, фаблеты. Они просто взлетели до небес. То есть, если посмотреть на китайские компании, которые производят сегодня смартфоны, то 5,5 дюймов – это самые-самые востребованные аппараты, которые продаются в огромных количествах. А что происходит? Ну, вот смотрите, как это выглядит. Да? У вас есть некая ЖК-панель, которую вы нарезаете на нужные вам размеры. Вы можете нарезать из нее хоть 2 дюйма, хоть 6 дюймов, хоть 8, хоть 10. Вопрос в выходе годной продукции и вопрос в том, сколько вы с этой панели с единицы заработаете. В момент, когда вы планируете, что 5-дюймовые экраны будут доминировать, понятно, что из одного листа вы этих 5-дюймовых экранов можете получить больше, чем экранов 5,5 дюймов. Но, в принципе, это не так важно, потому что было бы не так важно, потому что вы все равно зарабатываете свои деньги. Но тут возникает одна большая такая заковыка, что зарабатывать-то вы зарабатываете, но на рынке спрос, то есть вы делаете вот этих панелей, из которых нарезку проводите, ограниченное количество. А поставить вам нужно, ну, там, сколько-то миллионов штук. Ну, в квартал производится телефонов 330-350 миллионов штук по всему миру. Смартфонов, если говорить, кнопку не берем, кнопка отдельная история, та же самая на самом-то деле. И вот тут возникает вопрос, что вы не можете поставить, как производитель дисплеев, достаточное количество дисплеев, чтобы удовлетворить спрос. И возникает вопрос, что тот, кто получает дисплеи в достаточных количествах, тот молодец. Это компании, которые имеют свое производство. Например, тот же Samsung имеет подразделение дисплеев. А дальше, вот, учитывая цикл планирования производства дисплеев, чтобы производить эти панели, из которых вы уже нарезку делаете, вам надо покупать субстрат. В принципе, ваша производственная линия, вы можете перекантоваться так, что работает 24 часа в сутки, выдавать больше дисплеев и обогатиться. И что возникает? А возникает дальше вопрос, что крупные компании, видя это, они понимают, что, ребята, сейчас мы можем толкнуть цены вверх. Цены вверх просто сделать даже не то, что свои цены вверх, а сделать для всех остальных, для китайцев, для китайских производителей, цены не такими выгодными. И это будет нам стоить 3 копейки. Что они делают? Samsung и ряд других производителей просто закупают субстрат для производства панелей дисплейных на несколько месяцев вперед, на полгода вперед. Они выкупают все там условно свободные объемы, которые есть, контрактуют их. И получается, что мелкие производители экранов, коих огромное количество, у них нет, у них дефицит. Они просто не могут переориентироваться. И цены на дисплеи растут просто на глазах. Причем это распространяется по всему рынку. Даже экраны для кнопочных, несенсорных телефонов выросли в цене. Причем там условно телефон стоил $5. Ну, не условно, а стоил он $5. Так он из-за дисплея и ряда других компонентов теперь стоит $6. То есть, представили, рост на 20% в течение нескольких недель. Это просто безумие. Безумие, насколько быстро происходит рост, насколько это влияет на рынок. И здесь мы приходим к тому, что на данный момент вообще происходящее... Ну вот почему, с чего я начал? Почему экраны для дисплея для планшетов невыгодно делать? Да потому что они большие. И сделав один там 8-дюймовый экран, вы теряете сразу в нескольких экранах для смартфонов. Вам выгоднее нарезать более мелкими для смартфонов. И поэтому экраны, дисплеи для планшетов, они стоят, выросли еще больше, чем дисплеи для смартфонов. И это замкнутый круг во всех, знаете, замкнутый круг друзей и подруг, как говорилось в моем детстве. Вообще, бежать некуда. В диванной аналитике я подробно рассказал про чипсеты, почему ошибки в планировании привели к тому, что 3G-чипсетов мало, 4G-чипсеты востребованы. И вот куда ни кинь, сегодня уже цепная реакция пошла по рынку. Цепная реакция, которая связана с тем, что у нас получается сейчас очень смешная ситуация. Сначала пошел один компонент в рост, потом другой. Многие вещи объективно стали расти в цене. И самое главное, что сейчас произошло перераспределение. То есть те... Ну, вот смотрите, мини-джек 3,5 мм, там пластик, металл. Может быть, обработка этого металла разный. Ну, сколько он стоил? 20-30 центов. Стоил этот обычный аудиоразъем, мини-джек, 20-30 центов. Ничто не изменилось. Пластик есть, металл есть, все есть. Но, тем не менее, из-за общей ситуации с компонентами, производители этих мини-джеков считают, что продавать за 20-30 центов его им больше невыгодно, потому что цены растут, и они тоже хотят урвать свой кусочек пирога от этого. И они тоже эти цены гонят вверх. Теперь возвращаемся к нашему холодильнику. Вспомните, когда происходит там скачок курсовой доллара или еще что-то. Очень многие производители, которые вообще с долларом никак не связаны, они выращивают все это внутри России, там крупы свои, еще что-то. Они тоже, ну не они, там, а розничные сети, тоже пытаются индексировать цены. То есть цены по-разному, но они идут вверх. Идут вверх, потому что это рынок. Мы все живем в рынке, и рынок компонентов, он ровно такой же рынок, который подвластен эмоциям людей, когда люди понимают, что вот, ну, все зарабатывают, я тоже хочу заработать, и гонят цены вверх. То есть, если вот смотреть, что произошло за последние 2-3 месяца, цены выросли на 10-15% минимум. Это оптовые цены на телефоны. Потому что в производстве, на фабриках, потому что компоненты подорожали. И если раньше производители там, тех же чипсетов говорили, мы решим проблему дефицита к сентябрю, потом говорили к ноябрю, сейчас они так к концу декабря, ну, так в кулуарах говорят, ну, к февралю-то уж точно мы решим. А ситуация самоподдерживающаяся, она растет, растет, растет. Это кризис вычищающий, который зачищает полянку. Они происходят достаточно часто, но вот кризис именно такого размера за последние 10 лет происходит впервые. Впервые с точки зрения того, что время, знаете, совпадение многих обстоятельств. Обычно он происходит относительно одного-двух компонентов. Там памяти, чипсета, дисплеев, еще чего-то. Пластика, возможно. А сегодня на удобренную почву легла эта идея, когда все хотят зарабатывать больше, потому что мировой кризис, продажи стагнируют или упали, и все погнали цены вверх. Это некий пузырь, который в итоге лопнет. Но по дороге будут разорения, будут компании, которые окажутся не у дел. Будет много проблем. Мы, как потребители, в какой-то мере от этого выигрываем, потому что получаем фактически за те же или сравнимые деньги более хорошие устройства, больше памяти, лучше экраны или хуже экраны, да, по-разному складывается. Но в целом мы от этого скорее выигрываем, чем проигрываем. Но в то же время надо понимать, что количество производителей, вот эта конкурентная среда, она не обнулится, но количество производителей станет поменьше. А мелкие фабрики, которые образуют фон, не важно, да, что вы делаете. Вы, например, покупаете исключительно iPhone или Samsung или там кого-то. И говорите, меня вообще не волнует, что происходит там с ноунейм устройствами. Я никогда на них не посмотрю, я никогда их не куплю. И это правильно, это ваш выбор, вы покупаете качественный товар. Проблема заключается в том, что хотим мы того или нет, вот этот сон китайских фабрик, которые выпускают не очень хорошие зачастую или хорошие, наоборот, устройства, они влияют на весь рынок, потому что они являются ограничительным фактором для крупных компаний. Ты не можешь сделать свой коэффициент по отношению к китайцу больше двух. Если у него модель стоит $100, а твоя такая же модель стоит $200, это еще более-менее нормально. Но ты не можешь ее продавать за 250, ты не можешь продавать ее за 300. Теоретически можешь, просто ее покупать не будут, потому что разрыв слишком велик. И вот зачистка этой поляны на какое-то время сделает не так эффективными, вот это давление снизит на крупные компании. Хорошо ли это? Для крупных компаний, безусловно. Хорошо ли это для нас, как для потребителей? Наверное, нет. Пока предположение, что кризис будет идти как минимум еще 4-6 месяцев. Рост цен еще не остановился, он продолжается. И то, что мы видим, пока не вселяет уверенности. Вплоть до того, что я могу сказать, что мои хорошие друзья, они участвовали, ну, они производят электронику и рассказывали очень смешную историю. Участвуя в тендере, они, тендер, ну, электронные торги, они торговались за цену, по которой они могут поставить устройство. И торговались, и вот они доходят уже до финала. Фактически остаются они еще один претендент, которого они не знают. И они готовы выставить там цену, которая дает им маржу условно в 10%, что очень немного. Но, тем не менее, они что-то зарабатывают. И в последний момент они решили уточнить на фабрике, а какая цена. Хотя еще 2 дня назад они все уточнили, у них был рамочный договор. Они уточняют стоимость выросла на 20%. И, естественно, они из тендера моментально вылетают и не участвуют больше в нем. Почему? Потому что, когда вы имеете даже рамочное соглашение, но не оплатили это все, производитель вам не будет в убыток торговать. Даже если он купил вам компоненты, он эти компоненты на вторичном рынке продаст значительно дороже и заработает на этом, даже выплатив вам штрафные санкции. Когда на рынке дефицит, такие истории происходят сплошь и рядом. Все, что не оплачено, все, что не законтрактовано здесь и сейчас, все способно менять свою стоимость. Поэтому мы видим огромный дисбаланс того, что происходит. Этот дисбаланс просто, вот, что называется, кидается в глаза. На этом, пожалуй, все про рынок и дефицит на нем. Надеюсь, подробно рассказал. В диванной аналитике я зашел к этому вопросу. С другой стороны, рассказал про чипсеты, почему это происходило. Почитайте, пожалуйста, по-моему, 80-й выпуск дополнит вашу картину мира, что называется. Вы поймете, а почему это происходит, как этот рынок работает. Опять-таки, показываю это рамочно, но надеюсь, что вы, в общем-то, понимаете, как и что происходит на этом рынке. Удачи, хорошего вам настроения. Пока. mobilereview.com